То есть, чтобы все его действия были ради отдачи, а не для получения награды, потому что это против природы, потому что человек создан в желании получать ради себя. Поэтому дана нам работа для того, чтобы мы могли выйти из эгоизма и работать только лишь в отдаче Творцу. И для того, чтобы мы смогли сделать эту работу, то есть выйти из-под власти эгоизма, дана нам заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Как говорит Раби Акива, что это большое правило в Торе. И как объясняется в книге «Дарование Торы», через это мы выйдем из-под власти эгоизма и сможем работать ради Творца. И по поводу «Возлюби ближнего, как самого себя» есть два толкования. Первое. В простоте человек между человеком и человеком. Второе. Между человеком и Творцом, как сказали наши мудрецы, своего друга и друга отца своего не покинь. Твоего друга – это Творца, как сказано, ради братьев моих и друзей моих, и говорят, что этот Творец, который называл их братья и товарищи, и находим, что возлюби ближнего, как самого себя, имеется в виду прийти к любви к Творцу, как к себе. И находим, что есть две категории возлюби ближнего, как самого себя. Первое. Должны сказать, что это сгула, особое чудодейственное свойство. То есть, что должны любить товарища, с помощью этого прийти также к любви к Творцу. Как сказано в книге «Дарование Торы». И поэтому, как в любви между товарищами, человек должен, который хочет прилепиться к товарищам, должен выбрать себе, с кем ему слиться. То есть человек должен найти таких товарищей, у которых есть хорошие качества. И также человек, который хочет любить Творца, человек должен стараться видеть величие и важность Творца. И это пробуждает в человеке любовь к Творцу. Если человек не способен видеть величие и важность Творца, потому что зло в человеке говорит злым языком о Творце, тогда человек должен молиться, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была сила преодоления и сказать выше знания: «Я хочу верить в величие и важность Творца, чтобы я мог любить его, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой своей». То есть любовь между товарищами – это средство, с помощью которого можно прийти к цели, то есть к любви к Творцу. И тут следует истолковать то, что сказали нам мудрецы. Хороша Тора и приличие, потому что с помощью обоих забудутся грехи. То есть когда человек работает в вежливости, то есть это называется работа между человеком и человеком, главное свойство этого – это любовь к Творцу, то, что называется Тора. А главное в Торе – это слияние с дающим Тору. Как сказано, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору как приправу к нему». То есть с помощью Торы, то есть приправы, удостаивается слияние с Творцом, и это называется «возвращающий к добру». И это называется, что работа в обоих заставляет забыть грехи. То есть с помощью работы между человеком и человеком, и между человеком и Творцом, то есть работа в Торе, это заставляет забыть грехи, то есть грех древа познания. То есть с помощью этого исправляются оба эти греха. И вот сказано, что «И вот око Творца для убоящихся Его, для стремящихся к милости Его, спасает от смерти души их и оживляет их в голоде». И вот сказано, что такое око Творца для убоящихся Его именно. Ведь всюду глаза Творца, и следует верить, что Творец управляют личным управлением с точки зрения хорошего и несущего добра. Почему же именно для убоящихся его? И следует понять, что мы говорим о Творце с точки зрения из действий твоих постигнешь ты его. Что именно те, кто убоят Творца, они ощущают, что Творец управляет миром с точки зрения добра и несущего добра, в то время как остальной мир, для которых Творец скрыт, и они не могут ощутить, что Творец управляет с точки зрения добра, несущего добро. И это то, что написано в предисловии книги Зоар. До тех пор, пока получающие не примут в совершенстве добро Творца, который задумал нам дать добро в замысле творения, обязано управление быть плохим и хорошим. То есть все то время, когда наши получающие келим загрязнены эгоизмом, невозможно видеть управление как доброе и несущее добро. А как сказано, кто может увидеть око Творца, что управление его хорошее и несущее добро? Только лишь те, которые стремятся к милости его, потому что милость его означает, что стремятся они получить категорию милости от Творца, то есть стремятся получить от Творца категорию отдачи, которая называется сравнение по свойствам, называется слияние с Творцом. Поэтому, когда удостаиваются отдачи, их получающие келим уже не загрязнены, и тогда они удостаиваются око Творца, то есть ощутить управление Творца в качестве доброго, несущего добро. В то время как люди, которые не стремятся постичь милость Творца, то есть в отдающих келим, они находятся под властью добра и зла. Однако кому Творец дает милость, которая называется отдающий келим, вторая природа? Не всем. То есть есть много людей, которые стремятся к милости его, то есть чтобы Творец дал им категорию милости. Но тем людям, которые думают, что милость – это только лишь какая-то добавка, то есть они считают себя совершенными, и милость нужна им только для того, чтобы это было как хорошая добавка, этим людям Творец не дает милость, которая называется отдающий келим. И это поскольку свыше дают только лишь тем, у кого есть келим для наполнения. То есть, если нет настоящего хисарона, нет возможности заполнить его. А когда можно наполнить хисарон? Только когда человек не просит роскошества, а только лишь необходимое. Тогда человек получает, потому что роскошество не называется словом хисарон. Это то, что написано «Око Творца для убоящихся его, для стремящихся к милости его». О каких людях мы говорим, стремящимся к милости его? То есть, зачем они стремятся, чтобы Творец дал им категорию милости? Это именно те люди, которые ощущают, что им нужна категория хесед, милость, для того, чтобы спасти от смерти душу их. То есть, именно те люди, которые хотят прийти к слиянию с Творцом, то есть быть слитыми с источником жизни. А иначе, если нет у них слияния, они чувствуют себя, что они мертвые. То есть, как сказали наши мудрецы, грешники при своей жизни называются мертвыми. Поэтому они просят у Творца, чтобы он их спас от смерти. Потому что различие по свойствам отделяет их от источника жизни. В то время как слияние с Творцом, это называется жизнь, как сказано, а вы, слитые с Творцом вашим, живы все, вы все сегодня. Находим, что то, что они просят категорию милости, это поскольку не хотят быть в категории грешники при жизни своей называются мертвыми, и поэтому Творец дает им категорию милости, то есть отдающий келим. И это то, что называется спасти от смерти души их. То есть то, что он просит у Творца, чтобы дал ему категорию милости, это для того, чтобы спасти от смерти души их. И это называется хисарон, то есть кли, который может получить наполнение. В то время как те люди, которым нужна помощь от Творца, как роскошество, нет у них настоящих келим, то есть настоящего хисарона, чтобы Творец дал им келим с точки зрения спасти от смерти души их, а это для них роскошество. Поэтому они остаются с получающими келим, потому что они беспокоятся только лишь о своей пользе и не ощущают, что есть у них загрязненный келим, в который нельзя внести святость, потому что святость и эгоизм – это две вещи, противоположные друг другу. Из сказанного выходит, что только лишь те, кто понимают, что если они не способны сделать отдающие поступки, они отделяются от источника жизни и просят у Творца, чтобы он дал им силу отдавать, то есть вторую природу, как сказал Баал-Сулам, что как первая природа, то есть желание получать, ее дал Творец, также невозможно изменить первую природу на вторую, а только лишь Творец сам может сделать это. И это как было во время выхода из Египта. То есть Творец сам вывел их из-под власти фараона, царя египетского, как сказали мудрецы, и вывел нас из Египта не через посланника, не через сарафа, и не через посла, а сам Творец. И когда человек получает помощь, что Творец выводит его из Египта, то есть под власти эгоизма, это именно когда у человека есть настоящий хисарон, а не роскошество. И поэтому, когда человек хочет прийти к слиянию с Творцом, тогда человек получает помощь, то есть хисарон, то есть он ощущает, что есть у него недостаток хисарон, то есть не то, что недостает у него какое-то совершенство, а недостает ему жизни, потому что зло в нем многочисленно, и поэтому извещают ему свыше, что он грешник, как сказано в Зоаре, о том, что говорится, извещают ему о грехе его, и спрашивается, кто извещает ему, и отвечают, Творец извещает ему, что он согрешил. И это означает, что Творец показывает ему истину, как он удален от Творца. И действительно не хватает ему жизни в святости. И находим тогда, что человек просит у Творца, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, потому что нет у него жизни. И тогда, поскольку есть у него уже настоящий хисарон, Творец дает ему желание отдавать, то есть вторую природу. И сказанное следует понять, то, что сказано, и ты в милости великой своей передал героев в руки слабых, и многих в руки немногих, и нечистых в руки чистых. И это говорит нам, что до того, как человек приходит в состояние, что он видит, что он слабый, и что зло у него многочисленное, и что нет у него возможности преодолеть, и насколько он нечист, и не может он получить наполнение свыше, потому что нет у него полного кли, чтобы получить наполнение, которое относится к этому хисарону. И это то, что сказано, вы малочисленны из всех народов. И это означает, что немногочисленны не в большинстве вас из всех народов возжелал Творец и выбрал вас, поскольку вы меньшинство из всех народов. То есть, что человек видит, что он еще хуже, чем весь мир. И как раз в состоянии низости Творец выбирает вас и выводит вас из власти Египта. Как сказано, «Я Творец ваш, который вывел вас из земли египетской, быть вам Творцом». И вот сказано, «Подниму вас, Творец, и не будете вы радостью для врагов моих». И следует понять, кто враги Давида, что он сказал, «И не возрадуются враги мои». И следует понять, что Давид, это называется категория Малхут, то есть Царство Небесное, которое творение должны принять, что творение должны принять на себя власть небес, то есть не ради получения награды, а поскольку он большой и правит, и не в эгоизм. И весь мир противостоит этому и ненавидит делать что-то ради небес, а не ради себя. И поэтому может быть, и поскольку святость это только лишь отдавать, То есть все ради Творца, как сказано, святые будете вы, потому что святой я Творец. То есть как Творец только лишь отдает творениям, так же и творения должны отдавать Творцу, потому что это называется совпадение по свойствам, то есть слияние с Творцом. И находим, что все эти, которые хотят работать только лишь в эгоизме, а не ради Творца, они называются ненавистники Творца, то есть враги Царства Небес. И поэтому они называются врагами Давида. И то, что говорит Давид, и не радовал врагов моих. И обычно мы должны говорить о двух категориях. Первое – это Творец, второе – творение. То есть Творец создал творение для того, чтобы дать им добро и наслаждение. Как сказано, желание его – насладить творение свои. Адам решен. Перед грехопадением у него было совершенство в душе, то есть был у него наран от Брия Яцера и Осия, и также наран от Ацелута. И только лишь после греха исчез, удалился наран его, и остался он только лишь в категории нефиш. И тогда он должен был сделать тшуву, возвратиться, то есть поднять все свои килим, которые упали в клепот, и соединить их снова со святостью. То есть вернуться и слиться с Творцом в категории ради отдачи, и это называется ответ, как сказано в книге Зоар, вернется Творец, вернется Гей по отношению к Вав.
Объяснение Гей – это Малхут, что ее смысл – получение ради получения, и оттуда происходят все души. Поэтому Малхут называется собрание Израиля, поскольку она включает в себя все души. И для этой Малхут есть исправление, чтобы она работала в ради отдачи. И эта работа дана творением, что с помощью того, что они занимаются Торой и заповедями ради отдачи, вызывают этим каждый в корне своей души, в Малхут де Ацелут, чтобы она была ради отдачи, что с помощью этого вызывают объединение свыше, называемое объединение Творца и его шхины. То есть, категория Малхут, которая называется шхина, вместе с Зейранпином, называемым Вав-де-Авая, что это означает раскаяние. То, что Зоар говорит, вернется Гей к Вав. И, в общем, можно различить три категории, которые называются единый, единственный и объединенный. Как написано, один, он указывает на равенство. Единственный указывает на то, что выходит из него, что различные множественные формы, они у него в единой форме, подобны его сути. И объединенный указывает на то, что он делает множество действий, но везде действует одна и та же сила, и все они возвращаются и объединяются в единую форму. Что смысл один, что он находится в полном равенстве, то есть, что он сотворил творение с помощью одного желания, и это желание дать добро сотворенным. И единственный, имеется в виду, что мы видим, что есть множество действий, то есть добро и зло, то есть что нам, не дай Бог, кажется, что он действует добром и действует злом. Но это называется единый, то есть что во всех его различных действиях есть у них одно следствие – давать добро. И находим, что единственный в каждом действии, и он не меняется во всех своих различных действиях. То есть, что все действия приобретают у него форму единого. Что это значит только давать добро. И человек должен верить в это. То есть, несмотря на то, что человек чувствует, что в соответствии с его ощущением, это действие, то, что он верит, что оно приходит от Творца. И это действие нехорошее, в любом случае, он должен верить, что с помощью этого действия, что это действие даст ему только постижение добра. И это работа человека, верить, что это так, несмотря на то, что он не понимает этого. И благодарить Творца за это. И это то, что сказали наши мудрецы, что человек должен благословлять за зло, то есть, что благословляют, так же, как благословляют за добро. То есть, что человек должен верить, что это на его благо. Иначе Творец не давал бы ему чувствовать эти состояния, поскольку желание Творца, чтобы только дать, желание Творца только дать добро сотворенным, поскольку в этом замысел творения. И особый, объединенный, это называется, что в то время, что, когда человеку удостаивается видеть, насколько множество различных действий, все получают форму единого. То есть, что он удостаивается видеть, как с помощью, что поверх всего того зла, которое он уже получил, есть добро. И смысл объединенный, это значит, что человеку удостаивается постижение только после того, как он исправил свои келим, то есть, чтобы они были ради отдачи. И это значит, что человек удостоился цели творения, что это дать добро. И это как написано, пойте песни Хануки, дом Давиду, что смысл Хануки указывает на храм, что вследствие работы сердце человека должно быть храмом для Творца. То есть, как написано, «И сделайте мне святилище, и я поселюсь в нем», что человек должен удостоиться посещения Шхины. Как сказали наши мудрецы, что только сердце человека нуждается в Творце, для того, чтобы он получил то, что тот хочет дать ему. И в то время, когда человек уже удостоился категории единой, тогда он видит, что он удостоился построения храма. И об этом сказал Давид: «Вознеси меня, Творец, поскольку я убог, и не возрадуются мне мои враги». То есть, что все враги, что это желание получения ради себя, которые являются помехами для святости, что Творец спас его от всех его врагов, и он удостоился вхождения в святость. И это то, что написано: Творец поднял душу его из ада. И об этом написано, что человек должен исправить свое криполучение, чтобы оно все было в радиодаче. И человек должен прикладывать силы и выполнять все, что на него возложено выполнить. И тогда он приходит к решению, что без помощи Творца нет никакой возможности выйти из-под власти эгоизма. Что это называется спасение. То есть, чтобы он вышел из египетского изгнания, из власти желания получить. И спасение, все понимают, что это относится к Творцу. То есть, что человек видит, что нет никакой возможности выйти из изгнания своей собственной силой. Но необходимо спросить, откуда он знает, что, чтобы выйти из изгнания под власти желания получить, что это зависит только от Творца, и не в руках человека. И ответ, что это после того, как он выполнил все, что он мог выполнить, и он видел, что ни в чем не продвинулся. И наоборот, он видит, что то, что с того времени, когда он начал работать, выполнять эту работу, для того, чтобы прийти к тому, что все его действия будут ради небес, он видит, что теперь он ведет себя совсем иначе. То есть, что он видит, насколько он погружен в собственный эгоизм. И он видит, что только Творец может вывести народ Израиля из Египта. То есть, что действие относится к Творцу. Но войти в изгнание, то есть попасть под власть желания получить, это относится к человеку. То есть, что человек виноват в этом. Что он не может преодолеть желание получить ради себя. И находим, что человек сам входит в изгнание. И об этом сказано, что это не так, это не так, как человек понимает. Что хотя человек и должен сказать, что если не я мне, то кто мне, то есть, что все зависит от меня, то есть, от выбора человека. В любом случае, человек должен верить, что все под управлением, то есть, что все зависит от Творца. И об этом говорится. Ты был до создания мира. То есть, что понятие мира. Известно, что это от что мир, Олам на иврите, это от слова «элем», «скрытие». И необходимо знать, что в изгнании необходимо различить два различия. Первое, что человек не чувствует, что есть скрытие. И второе, что человек чувствует, что он находится в состоянии скрытия. И это то, что написано, «ты был до создания мира», то есть, что человек не чувствует, что он находится в состоянии скрытия, это сделал Творец. И это на пользу человека, потому что до того, как человек способен исправить то зло, что в нем есть исправление, что он не видит зла. Находим, что человек сделал это состояние, которое до прихода человека в состоянии скрытия. И это то, что написано. Ты тот, который был до сотворения мира, то есть пока не было создано скрытие. И потом человек приходит к состоянию скрытия, и в этом состоянии человек находится именно в размере преодоления с помощью Торы и заповедей, чтобы все его действия были ради отдачи. И это то, что написано. Ты был до сотворения мира. То есть, то, что человек приходит к свойству скрытия, это приходит от тебя. И это то, что написано, ты был, когда был сотворен мир. То есть, после того, как он уже в изгнании, тогда приходит спасение. И это то, что написано, ты первый и ты последний. Мы слышали статью, что значит, что ты отдал героев в руки слабых в духовной работе, из книги «Шловей Сулам», 4 том, страница 76, статья о Хануке. Это очень общая статья. Рав Барух тут объясняет все состояния, которые мы проходим. И что, собственно, он хочет сказать нам? Он хочет сказать нам, что все состояния происходят свыше. И те, что кажутся нам плохими, и те, что кажутся нам хорошими. Что и в начале, и в конце, и в середине Творец устраивает нам все эти состояния. И что человеку делать? Как написано, благословлять зло, как и добро. То есть, объединять все эти состояния, относить их всех к Творцу, и относиться к каждому состоянию, которое приходит к нему. Что это состояние, которое приходит прямым образом от Творца целенаправленно. И неизвестно, что лучше для него, или плохие состояния, или хорошие. И получается, что он получает все в равной степени. И это называется благословлять зло, как и добро. Это работа человека. Как он может это сделать? Если он отнесет это к Творцу, то тогда и примет все эти состояния ради отдачи. Только в такой форме он может их выяснить и объединить вместе. И тогда получается, что он благословляет зло, как и добро. То есть, что у него дважды есть добро. Дважды, вы знаете, это средняя линия, что тогда он может работать, и если каждый раз, в каждом состоянии, нет у него никакой разницы между правой линией и левой, и он объединяет их в среднюю линию, нет никакого состояния, на которое он мог бы указать, что это состояние лучше, чем остальные. И тогда он действительно приходит к состоянию ради отдачи. И это проверка. И тогда, в той мере, в которой он может объединить все эти состояния к цели и к Творцу, и видит в них только добро, Этим он строит свой парцуф. Что и маленький парцуф, и большой парцуф, это все построено только отношением человека, что все действия Творца для него он видит как хорошие, целенаправленные и приводящие к цели.
Для того, чтобы прийти к этому, человек должен подняться над своим желанием получить все эти состояния, в свое желание получить, и хорошие, и плохие, почувствовать, что они такие, конечно. Мы говорим, не получить их, не почувствовать их, а благословить их. Для того, чтобы получить свыше силу благословения, это называется сила бины, тогда приходит к состоянию, что и хорошие вещи, и плохие вещи, состояния плохие и хорошие, он обращает их к Творцу и благословляет их, то есть признает, что все они, благодарит за то, что все они полезны и приводят к слиянию, то есть видит, что все эти состояния, их эффективность. И тогда, может быть, по-другому он видит, что те состояния, которые плохие, ему легче преодолеть их, потому что они плохие, его желание получать отталкивает их, и тогда понятно, что тут есть работа человека, который должен преодолевать их и обратить их к Творцу, связать их с Творцом, и с помощью них соединиться с Творцом, в то время как состояния, которые приходят как хорошие, в них человек, поскольку они хорошие, человек не отталкивает их, он не может отождествить их с тем, что они приходят от Творца. Естественным путем он не отталкивает их, а наслаждается от них. И тогда ему тяжело относиться к ним как к целенаправленным вообще-то вещам, что нужно удалиться от ощущения себя, а слиться с качеством действия. И тогда, когда он соединяет само действие с Творцом, то и хорошее ощущение тоже соединить с ним. То есть тут есть двойная работа. У нас получается наоборот, что неприятные состояния, проще контролировать их, критиковать и с их помощью вернуться к Творцу, чем от хороших состояний. Поэтому мы обычно кричим, что если нет путем Торы, путем страданий, Творец возвращает нас к цели творения. И мы не понимаем, как следует, в чем состоит путь Торы и путь страданий. Может быть, в получении добра и наслаждения есть на самом деле больше страданий, чем при получении прямых физических страданий. Потому что, когда человек получает добро и наслаждение, человеку очень тяжело отождествить, что эти состояния целенаправленно исходят из Творца и должны удалиться от самого наслаждения и слиться с целенаправленностью, которая есть в этом действии. И только тогда ощутить, насколько его получающий килим не дает ему из-за наслаждения быть в связи с Творцом. В то время как если он принимает действия, которые исходят от Творца, в неприятные ощущения, то само ощущение помогает человеку искать, кто дает мне это зло, почему я ощущаю зло, как выйти из него. То есть, наоборот, страдания в каком-то состоянии, они помогают человеку быстро выяснить это состояние. И поэтому мы видим, насколько наше отношение к состояниям, если оно целенаправленно, оно изменяет все основы, изменяет качество влияния Творца на нас, качество восприятия этих действий на нас. Это как написано, что еще не знает человек, что лучше для него. Получить страдания от Творца или получить наслаждение от Творца. Что лучше для достижения цели. Но и в том, и в другом человек должен прийти к состоянию, что он благословляет и добро, и зло, как будто он вообще не ощущает никакой разницы между в самом ощущении, между двумя этими состояниями, а и добро, и зло воспринимается у него как только целевые состояния, и тогда это превращается в дважды добро по цели, а не по ощущению, добро это или зло. Человек вообще игнорирует ощущения, поднимается над ощущением, и он тогда слит только со свойством, с качеством действия, это называется дважды добро, и он тогда приходит к цели. Вопрос. Раф отвечает, польза в состояниях, в которых человек не ощущает ни добро, ни зло, это чтобы захотел ощутить, неважно, что происходит от Творца, только лишь быть соединенным с Ним. То есть, что, по-видимому, недостаточно стремиться к связи с Творцом. Мы должны прийти к состоянию, что все ощущение добра или зла ощущалось бы у нас только как средство, приводящее нас к связи. Если нет у человека толчка искать связь с Творцом, то есть ощущает себя между небом и землей без какого-то ощущения, то есть человек не пробуждает его с помощью никакого ощущения, вернуться к нему. А без ощущения сам он не может пробудиться. Тогда, по крайней мере, сейчас он ощущает, что если Творец не пробуждает его с помощью ощущения, хорошего или плохого, сам он не способен найти связь с Творцом. И кто же дал ему эту мысль? Творец. Да? И из этой мысли он уже может работать. То есть он уже находится в связи, которую ему дал Творец. А если он находится вне сознания, в разрыве мыслью от Творца, от мысли о Творце, тогда действительно он находится в состоянии, что только группы или решимот, которые пробудятся в нем по времени, по естественному процессу, могут помочь ему. Если сам он оторван, если он находится в несознательном состоянии, как он может помочь сам себе? Но эта статья очень такая общая. Она устанавливает все, о чем мы говорим вообще. Вопрос. Что такое, когда мы говорим свыше? Раф говорит, что такое, когда мы говорим, что состояние приходит свыше? Что такое состояние? Состояние называется, когда у человека есть желание получать, есть в нем какое-то наполнение, качественное, количественное, и желание получать ощущает это наполнение. Если оно ощущает только это наполнение, оно тогда называется телесное, физическое, животное, если вместе с этим, вместе с тем, что ощущает наполнение, ощущает, что это относится к источнику наслаждения, к источнику наполнения, связь с источником в ощущении самого наполнения, это уже начало человека. То есть должны быть ясны две точки. Первое. Я ощущаю. И от кого я ощущаю? Творец дает и килим, и света. Это то, что мы учим в нашей учебе. Но в килим он дает еще одно данное. Ощущение самого себя. Ощущение самого себя может быть от отсутствия его ощущения, то есть, но и ощущают, что не хватает. То есть, есть полная путаница, не ощущают вообще, чего не достает. И уже начинают ощущать его, пока не приходят к тому, что только лишь он один действующий. И в кли невозможно изменить ни одно состояние, а тем состояние, которое кли обязано пройти, душа человека, все это называется кли, да? Эти состояния, которые определены заранее, от начала творения до его конца, и невозможно отнять от них ни одно, потому что это как звенья цепи, которые соединены, как причины и следствия. И человек хочет он того или не хочет, проходит их. И может влиять только на темп, в котором он ощущает изменения состояний. И как он принимает их. В каком ощущении. Что такое «в каком ощущении»? Что это значит? Ощущение состояний как плохих или как хороших, когда человек начинает раскрывать, что эти состояния относятся к кому-то, кто проводит его через эти состояния, то этот путь уже не связан с самим состояниями, а начинает требовать от человека пройти эти состояния в целенаправленном отношении. То есть хотят научить его, что каждое состояние, неважно, как человек будет ощущать его, есть в каждом из состояний необходимость, высшая необходимость для того, чтобы привести человека к цели. И если человек связывает себя с целью, то есть увеличивает важность цели, то для него каждое состояние становится важным как самоцель. И тогда для него нет разницы, в каких состояниях он находится, а наоборот, он видит в каждом состоянии важность как у цели, то есть в каждом состоянии он уже находится в цели. Не то, что он стремится прийти к чему-то, а ему достаточно, что он уже находится в этом, если это исходит из Творца. И оно целенаправленно, я уже нахожусь в бесконечности и в слиянии. Видно, что ощущение состояний, которые меняются, это так только по отношению к человеку, не по отношению к Творцу. Для того, чтобы человек определил на каждом из них правильное отношение. И тогда, если он определит для каждого своего состояния правильное отношение к Творцу, он ощутит, что он построил в конечном счете правильное отношение к Творцу, и в этом он приходит к пониманию Творца, к раскрытию Творца по отношению к себе. То есть мы находимся сейчас тоже в состоянии бесконечности. Творец открывает нам немного состояние и показывает нам его каким-то образом, хочет, чтобы мы определили, что это состояние целевое, и оно хорошо для цели, и желательно в его глазах. Если мы так определяем это, то мы уже находимся в бесконечности, в той мере, в мере этого состояния, в мере того, как Творец раскрыл нам это. И он раскрывает больше, больше и больше. То есть мы все время находимся в бесконечности, но от отсутствия сознания до полного сознания. Кто определяет, он проводит нас по этим состояниям, открывает еще немножко, еще немножко. То есть ведь этап, который мы говорим 6000 лет, это что Творец приоткрывает еще, еще, еще ощущение, где мы находимся. И если мы не поправляем себя, не относимся к тому состоянию, которое он открывает нам больше, больше и больше, как целенаправленному, хорошему, которое относится, чтобы мне было хорошо, когда я сольюсь с ним, чтобы я определил, что это состояние от него, и поэтому они хорошие, если я не способен исправить свое отношение к тем состояниям, которых он раскрывает во мне, то есть к той бесконечности, которую он раскрывает во мне все больше и больше. Я ощущаю это как страдание. Если я могу в том темпе, как он мне открывает их, правильно определять состояние, я уже ощущаю себя в бесконечности. В той мере, в которой он раскрывает, я ощущаю себя в бесконечности. Но что такое в той мере? Есть бесконечность в разных мерах. Меры, они мои. Я не знаю, это как шестой парус. Я не знаю, что мне еще не достает в кли. Если он мне раскрыл кли на 20%, я еще не знаю, что мне не хватает 80% от кли. И это называется, что я нахожусь в бесконечности в своей мере. То есть нет недостатка у нас, и сейчас тут же ощущение, что мы находимся в бесконечности, в конечном исправлении. В каждом состоянии мы можем определить наше отношение к каждому состоянию. Но должны работать.
И это то, что называется, что на человека возложено быть совершенным в каждом состоянии. С одной стороны. С другой стороны, в той мере, в которой я пытаюсь это делать, я усиливаю ритм моего пребывания в каждом состоянии и моего перехода из состояния в состояние. К чему это относится? Для чего это мне нужно? Если я сейчас на 20% нахожусь в бесконечности, но для меня это 100%. Для чего мне сейчас переходить к 30 или 40%? Действительно, желания у меня нет. Но поскольку я делаю это вследствие того, что в его глазах это хорошо, не в моих глазах. В моих глазах 20% это все равно, что 100%. Но если я знаю, что это хорошо ему, Творцу, не мне, то я уже стремлюсь, чтобы все его желания наполнились, не мои. И тогда этим я ускоряю ритм развития. То есть я как бы говорю, тебе хорошо, раскрой мне. И этим я ускоряю ритм. И прихожу к 100%, к 100% того, что хорошо в его глазах, и также в моих глазах. И это называется то, что Исраэль освещает время, то есть усиливает ритм развития. Тот, который стремится быть к качеству, тот, кто стремится быть в качестве Исраэль, то есть прямо к Творцу, он удостаивается этого. Это вопрос. Как я могу сказать, что зло – это что-то целенаправленное? Зло воспринимается во мне как зло, поскольку мы не исправленные келим. Это что-то, что внутри нас, а не то, что присылается нам Творцом. Благословлять зло как добро имеется в виду, что необходимо произвести исправление в наших келим, чтобы они почувствовали отношение Творца, как оно находится в Творце, а не в наших келим. То есть подняться над нашими келим или исправить их в намерении ради отдачи, в вере, в высшее знание, неважно, как это называть, поскольку от Творца не исходит зло, зло ощущается нами в мере неисправности наших келим. И насколько наши келим готовы почувствовать только добро ради себя, без всякой связи с целью. Если человек выясняет эти состояния, которые он проходит, в постижении зла, что он знает и пытается быть над этим состоянием, предвидеть каждое состояние, видеть его издалека и понять, что то, что он чувствует зло, это поскольку это вследствие неисправности, которая находится в нем, а не то, что это приходит от Творца как зло. Тогда он начинает уже понимать, что зло в нем, как болезнь, которую мы видим в теле, что болит мне что-то. И я знаю, что я должен это исправить, я должен пойти к врачу. Мне ничего не поможет, я должен здесь произвести какое-то исправление. Что не достает нам отнестись так к каждому нашему состоянию? Не достает нам точки... точки, с которой мы бы начали правильно смотреть. То есть, чтобы мы посмотрели на себя со стороны, объективным образом, как бы. Тогда бы мы смогли определить. Человек сам по себе может только кричать. Если он внутри себя, это называется животное, он только чувствует и кричит от своего ощущения. Но если он приобретает какую-то мудрость, какое-то ощущение действительности, которое вне его, и это на самом деле только группа может ему дать. Может ему дать связь с Творцом. Тогда он смотрит на себя со стороны и определяет все состояния со стороны их цели, а не со стороны ощущения. То есть, не хватает двух точек, чтобы посмотреть. Малхут и Бины. Когда смотрят на Малхут со стороны Бины. Без этого, разумеется, он ничего не может сделать. Но поскольку Бина, то есть какое-то слияние с Творцом, ощущение Творца, это вещь скрытая, и может раскрыться, а может и не раскрыться. То есть, если человек слит с группой, и группа дает ему какое-то ощущение и разум свой, ее взгляд на состояние, тогда тот, который слит с группой, он может видеть себя со стороны группы. С посторонней точки, внешней точки. И это очень помогает ему. Он уже контролирует, изучает себя со стороны, как будто бы он находился в каком-то внешнем научном изучении себя, исследовании себя. И это очень важно. И тогда, в той мере, в которой он слит с силой группы, с разумом группы, с той целью, которая есть в группе, с тем посланием, которое есть в группе, тогда он видит себя со стороны и может действительно отнестись к себе, как врач к больному. И произвести над собой действие со стороны. То есть группа производит на нем действие Бины, а он сам относится к себе как к Малхут. И тогда у него появляется возможность перевести себя из состояния «я» к состоянию группы или внешней силы. И эта возможность – это весь ключ к развитию. И это называется «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это великое правило Торы. Мы думаем, что мы любим товарищей, и этим мы чего-то удостаиваемся. Нет, от того, что я люблю товарищей, я начинаю быть слитым с их разумом, с их силой. Я выхожу из своего «я». Я могу посмотреть на свое «я» со стороны и увидеть, что недостает мне действительно для того, чтобы продвигаться, для того, чтобы привести себя к концу исправления. Если я не слит с группой, с силой товарищей, с силой группы, с их взглядом на цель, я не выхожу из себя, не могу себя исправить, тогда я нахожусь внутри себя, внутри своего «я», в своем ощущении. Выйти из себя, видеть себя со стороны, это необходимо. Поэтому без силы группы нет возможности. Только если Творец раскроется, и я сольюсь с ним, я буду смотреть на себя со стороны. Поскольку человек не в состоянии в том месте, где он находится, исправить себя, это называется животное. Это чтобы было нам ясно. Если я и мое ощущение, то, что находится во мне, если я нахожусь внутри, только внутри своего кли, я там ничего не могу сделать. Сказано, заключенный не может сам себя избавить из темницы. Он обязан выйти. Психологи тоже это знают. Есть такая психологическая игра. Если я хочу избавиться от какой-то плохой вещи, знаете, как психологи нам говорят? Есть у меня какое-то плохое ощущение. Скажем, от тебя. Как я от него избавлюсь? Мы товарищи. И все-таки есть между нами что-то плохое. Психологи говорят, ты чувствуешь, что он делает тебе зло. Ты должен теперь представить себе, что кроме тебя есть еще кто-то, и он тоже чувствует зло из того же источника. То есть, эта связь, которая есть между нами, что я чувствую зло от тебя, эту связь я передаю этому воображаемому существу, и тогда этим я освобождаюсь от него. И так я как бы избавляюсь от плохого ощущения по отношению к тебе. Даже в нашем мире мы видим, что используют таким образом для того, чтобы представить себе состояние, что человек не может чувственным образом, психологическим выйти из зла, он обязан отделиться от него, построить еще какое-то различие, какую-то копию себя. Они пришли к этому в такой форме, после опытов, но каббалисты в течение тысяч лет советовали нам так делать с помощью группы, что заключенный не может вызволить себя из темницы, кроме как с помощью того, что он выходит в группу, и тогда со стороны он исправляет себя. Нет, невозможно иначе. Группа может дать мне силы, как Творец, поскольку в ней есть все остальные души, кроме меня, в которых Творец раскрывается, и Творец проводит все силы через них, и я не чувствую Творца вне группы. Он обязан раскрыться в каком-то кли. В кли группы он раскрывается. Теперь ты можешь сказать, ну хорошо, если так, то ты выходишь из своего кли в группу, сливаешься с ним, полностью включаешься туда, теряешь свое «я», свою индивидуальность, и становишься как Творец, достаточно этого? Этого достаточно только чтобы приобрести отдающий килим, но потом ты должен отнести себя, свое «я» к Творцу, и поэтому ты обязан соединить свое «я» и заниматься с ним.
Это уже психологи не говорят. Вопрос. Есть несколько пониманий. Говорится о том, что между человеком и товарищем, и между человеком и местом. Раф говорит, что место – это Творец, это то, откуда исходит нисхождение всех келим и святов. Творец – это место нас всех. Там мы находимся. Мы раскрываем это потом, когда сливаемся, когда возвращаемся в это же место. И поэтому это называется место. Место всей действительности. Или можно сказать иначе. Знай, что... Как это было? Прежде чем были созданы создания и сотворены творения, был свет, который наполнял все творение, и так далее, и так далее. И тогда сделалось место свободное и пустое, и посередине свет бесконечности. То есть произошло, сделалось место, где могут существовать, да, творения, создания. То есть там могут быть всякого рода неисправленные килим, несовершенные, которые тем, что они совершенствуют себя, начинают ощущать свою реальность не в пустом месте, в незаполненном пространстве, а что оно снова заполнено светом бесконечности. Но они наполняют это пространство светом, как это было до сокращения. Вот так. То есть место – это, по сути дела, место для исправления, которое делают творение. Это Творец специально так сделал, чтобы дать творениям возможность исправить себя, или, другими словами, исправить свое совершенство, которое он сократил, как будто недостаток совершенства. Понятно? Еще вопрос. Благословлять не мешает ли это моему продвижению? Я тут как будто бы говорю, что прекрасно ко мне относится Творец. Рав говорит, отношение к состояниям благословлять добро и зло одновременно, не препятствует ли это человеку в точности выяснять свои келим, быть в них, работать из плохого ощущения, из хорошего ощущения, и быть совершенно, не смазывает ли этим человек свою действительность в мире? Это действительно именно то, что нам говорит клипа. Мы не понимаем, что наше отношение обязано быть целенаправленным к тому, что мы ощущаем. Если я просто ощущаю плохо или хорошо и хочу бороться с этим, с чем я борюсь? Просто с ощущением. Я обязан это ощущение связать с целью, понять, что оно целенаправленно, что оно послано свыше, что над этим ощущением я обязан что-то сделать, а не просто находиться в нем. Это называется, глупец сидит, сложив руки, и ест свое мясо. Что ты ешь свое мясо? Что, тебе плохо? Иди к врачу. К мастеру, который меня сделал. И все. Если мы не связываем ощущения с целью, мы как глупцы, только едим себя, и все. Поэтому... не говорят человеку, что делать, кроме того, что связать себя с источником, который приводит тебя в это состояние. И все. А потом делай то, что ты хочешь. Но твоя связь с источником уже приводит тебя к состоянию быть человеком. То есть у тебя есть и чувство, и разум в связи с источником. И тогда из этих двух ты уже можешь что-то исполнять. А тот, кто слит только лишь с ощущением, это называется животное, которое ощущает, ощущает свою реальность через ощущение, и все. И действительно, такой человек, он только страдает всю жизнь и плачет. То есть он может кричать, что это исходит из Творца. Но это не крик, что это исходит из Творца, это не целенаправленный крик. Наша проблема, что всякий раз, в каждый момент, ощутить нашу жизнь, нашу действительность в этом мире целенаправленно. То, что сейчас происходит со мной, это относится к концу пути. Ощущаю ли я себя уже сейчас, что я нахожусь в конце? Есть ли у меня сейчас что-то от конца или нет? Это называется, что я связан. Это не успокаивает тогда, потому что это именно дает тебе работать. Если я просто ем себя, что мне плохо. Ну, допустим, я могу проклинать Творца, я могу и благословлять его. Как я его благословляю? Прекрасно, ты даешь мне теперь зло, но потом ты мне дашь добро. Или проклинать его, или таким образом говорить, это одно и то же. Потому что это не целенаправленно. Это не то, что он хочет от нас. Он не хочет, чтобы ты сейчас ощущал плохо, для того, чтобы потом ощущать хорошо. То есть ты говоришь о нем, что он тебе сейчас делает плохо. Это просто ложь. Неправильное отношение. Это обычно так люди, которые верят, называются верующими. Так они говорят. Сейчас потерпим, в этом мире будем терпеть, а в следующем мире будем наслаждаться. В будущем мире. Это совершенно отношение противоположное тому, которое требует Тора. Не понимают. Ты обязан сейчас наслаждаться от состояний бесконечных. Это то, что он пишет во внутреннем созерцании к первой части. Мы это учим или нет? Раз спрашивают, когда? Сегодня. Ну, ты видишь, что мы сейчас там учим. Где это, только скажите мне, и я тебе покажу. Смотри, что он там пишет. Какое отношение, где это, помогите найти. Выяснение замысла творения, там все это. Смотри, Раф говорит, ты видишь, какое отношение... Страница 490, 7 пункт. Какое отношение между работой 70 лет и вечным наслаждением, ведь нет у тебя подарка больше, чем это. И тут он тебе объясняет, что то, что мы думаем, что сейчас мы потерпим или тяжело будем работать, а потом получим плату, как это может быть, что ты работаешь в конечном итоге 70 лет? Какие 70? Хоть 20, чтобы мы могли посвятить из нашей жизни каким-то рациональным действиям. Со сном до 20 лет человек глупый, после 60-70 он уже склеротик, а в середине, то, что, кроме того, что он ест, пьет и делает глупости, у него есть 5 лет и, может быть, год, не знаю сколько. Знаешь, иногда делают такой расчет, у тебя получается несколько минут, что ты вообще человек. Да, так это известно, такие расчеты есть. ну, возьмем, пускай даже 70 лет. Пускай 70 лет ты работаешь, а потом ты ходишь в вечное наслаждение бесконечное, неограниченное. Как может быть? Где тут стыд? Это то, что он спрашивает. Ты просто неправильно смотрит на это. Ты сейчас должен прийти к бесконечности. Нет, потом. Потом просто не существует, просто не может быть. Если ты оставляешь что-то на потом, то ты как глупец, как они, ты говоришь, что мы сейчас пострадаем, а потом будем наслаждаться. Просто такого состояния не существует. Пока мы в сегодняшнем состоянии не будем ощущать бесконечность, прямо сейчас, мы не будем продвигаться ни на один шаг вперед. Он не так уж тут это объясняет открыто, чтобы не отменить все образование и все отношение между простого человека к жизни. Но это, по сути, нельзя это говорить так уж ясно, но все равно не поймут. Сейчас получим это. Еще вопросы есть, раз спрашивают? Еще вопрос? Как человек может ощущать состояние бесконечности? Рав говорит, человек не может ощущать, что ему плохо и бесконечное состояние. Он обязан подняться над злом, определить, что зло целенаправленное, исходя из слияния с цели прекратить ощущать зло, а ощущать добро из слияния с Творцом, с целью, с тем, кто дает ему, ощущать бесконечность. Слияние, совершенство, вечность. В каждый момент. Неважно, в каком состоянии он находится, он обязан прийти к такому ощущению. Человек не может это сделать самостоятельно, не способен, ему нужна чужая сила внешняя для этого, чтобы исправить себя. Он должен выйти из себя, увидеть себя со стороны, и тогда определить, что такое выйти из себя? Выйти из кли ощущающего в кли, или отдающего, или бина, или группа, или творец, неважно, как называть. Но как-то отдалиться от себя. Выйти только лишь из ощущения. Иначе, если он погружен только лишь в ощущение, у него нет мысли, у него нет разума. Он должен быть как врач. Врач, ты знаешь, врач сам себя вылечить не может. Это даже в нашей жизни мы видим. Не способен. Он идет к другому врачу. Даже если та же специальность, знает, как он сам. Но обязан пойти к другому врачу. Если сам принимает лекарство, то обычно он ошибается. Не способен. То есть мы обязаны приобрести разум группы, отношение группы к цели. И тогда, если со стороны группы, если я выхожу в нее из себя, смотреть на себя, еще вопрос, должен ли человек молиться, чтобы он так воспринимал слияние с группой? Принял это? Рав говорит, да. Молитва называется его хисарон, который он ощущает внутри, что он способен или нет, обязан или нет. Насколько ему это необходимо. Еще вопрос. Если человек выходит из себя, Рав говорит, насколько человек способен выйти из себя и слиться с группой, и насколько он входит в группу и видит себя со стороны, в глубину, этим самым он приобретает разум. Этим он приобретает то, что называется высшее знание, высшее чувство своего.